Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире радио ВОС, молодежная программа «Чай со сливками». И, как обычно, в студии я, Анатолий Попко.
Я, Арнопольский Евгений.
И я, Юлиана Баскакова.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, сегодня у нас гость, точнее, гостья.
Мария. Наш Иван говорит, обворожительная Мария Генделева.
Да, здесь на заднем фоне вот вы слышите нескончаемые бурные аплодисменты. Заметим в скобках, что Маша – это менеджер проектов РОИ «Перспектива». Вот, ну и много кто еще. Человек разносторонний, такой очень разносторонний, обаятельный, привлекательный. В общем, Маша, добро пожаловать в студию, вот чай у тебя стоит.
Спасибо, добрый день, очень приятно здесь присутствовать с вами, пообщаться. Спасибо, что пригласили.
Ну, подожди, мы еще пока не уходим. И начнем мы нашу передачу с традиционной рубрики.
Личное дело.
Мария Олеговна, в 2, 3, 5, 7, как больше нравится, словах, ну, о себе.
Ну, что же о себе такого можно рассказать?
Где родилась, где живешь, что закончила?
Родилась я 18 лет назад.
Ну, хорошо, пусть это будет так. А на самом деле, родилась я достаточно давно. Не будем раскрывать все секреты, когда именно. Живу я в Москве, родилась тоже в Москве. Живу на юго-западе Москвы. Работаю в организации «Перспектива» уже больше 4 лет. Занимаюсь реализацией проектов по инклюзивному образованию. Также я работаю еще в школе учителем изобразительного искусства. Рисуем с детками, лепим.
А в какой школе ты работаешь?
Я работаю в коррекционной школе в своем районе. Там детишки со сложной структурой дефекта. И многие думают, что эти дети необучаемы, потому что у них как бы сочетные нарушения. То есть, например, у одного ребенка может быть синдром Дауна, ДЦП, он может быть незрячий, не говорить, там, не слышать. И очень сильная задержка. И бывает, таких детей ну, практически не принимают, да, в обычные коррекционные школы. И вот у нас есть своя такая специализированная школа для таких деток. И вот мы стараемся таких деток обучать.
Это вот, по-моему, такая очень, очень достойная цель и очень интересная. Мы о ней поговорим чуть подробнее. Угу. А ты скажи, пожалуйста, вот, ты работаешь по образованию?
В школе, да, у меня вот первое образование. Я художник-дизайнер, живописец. Поэтому вот по работе в школе, я работаю по образованию. Менеджером я работаю уже просто так получилось, наверное, судьба какая-то. А сейчас я получаю второе образование по специальности психолог.
Второе высшее образование получаешь?
Нет, то у меня было первое среднеспециальное, вот сейчас высшее.
Ага, слушай, ну здорово, здорово.
Да, только времени, к сожалению, на все не хватает. Я бы вообще еще больше, я бы везде училась, мне кажется.
А в перспективе менеджер каких ты проектов?
Сейчас очень интересный проект о лидерах. Уже длится этот проект год, с января 2011 года. Там участвуют детишки с инвалидностью, причем с разной инвалидностью, от 11 до 17 лет, то есть такие подростки. И цель этого проекта – сделать вот из таких детей лидеров, чтобы они не стеснялись своей инвалидности, чтобы они знали о своих правах, могли их отстаивать, то есть имели такую активную жизненную позицию.
Подождите, ну прежде чем мы углубимся вот в дебри такие, значит, производственного характера, я бы, Маша, еще, знаешь, спросил бы тебя все-таки о том, как ты сама вот обучалась. Ты окончила техникум, да, я так понимаю?
Да, колледж.
А, колледж.
Угу.
Слушай, а вот ты училась очно или заочно?
Училась очно. Но у нас в колледже вообще, как бы, у меня была травма, да, много лет назад. И она была тогда, когда я училась в другом колледже. И то есть все было в порядке со здоровьем. То есть я тоже училась очно, ездила каждый день на занятия. Потом так вышло, что какой-то период я уже после травмы не могла, да, учиться и ездить, естественно, вот в свой старый колледж. И пришлось поменять место учебы. И я нашла колледж, где есть общежитие, то есть можно было там жить, ходить на занятия. Это был идеальный вариант для меня, потому что ездить каждый день на другой конец Москвы, это, конечно, было очень тяжело.
Ну, а ты вот когда меняла колледж, изменила ли ты специальность? Или ты вот как шла?
Нет, вот была такая же специальность, то есть я рисовала с детства, и, то есть, мама постоянно говорила, что я разрисовывала все обои. То есть, например, если делался ремонт, то обязательно нужно было разрисовать все там ручками, карандашами. Разрисовывала старшему брату дневники, учебники. И поэтому, наверное, с самого начала я все-таки думала, что вот рисование – это мое призвание, и нужно уже идти по зову сердца, туда, куда хочется.
Слушай, а вот когда ты переходила из одного, так получилось, колледжа в другой, насколько это был вообще вот... Травма, я так понимаю, довольно серьезная была, и вот ты какое-то время пропустила, да, в учебе?
Да, пару лет.
Угу. И все равно потом ты решила продолжить обучение?
Да, я просто заново поступила, опять на первый курс, и, можно сказать, с нового листа, с чистого все начала свою студенческую жизнь.
А насколько тяжело было, да, вот учиться, продолжать учиться, да, жить такой полноценной жизнью уже в таком в новом для себя качестве?
Конечно, сейчас я тоже такой позитивный человек, но несколько лет назад, там 7-8 лет назад, я думаю, вот все-таки мы были такие юные, сейчас как бы тоже молодые, но тогда прям вот именно юность такая была. Я думаю, как вот я не побоялась там начать все заново, начать все с чистого листа. Но с другой стороны, я думаю, что какие-то неудачи делают нас сильнее. Если что-то не удается нам в жизни, то мы переступили, уже в следующий раз для нас это не будет таким шоком или каким-то удивлением. И просто хотелось, я люблю все новое, люблю учиться, люблю знакомиться с новыми людьми, и поэтому это был огромный плюс тоже, огромный шаг. И много чего интересного, когда ты как-то поступаешь в новое учебное заведение. То есть, как я уже, да, говорила, это как новая жизнь какая-то, новый период.
Ну да, а с точки зрения, например, приспособленности вот, инфраструктуры, там, я не знаю, было как-то адаптировано вот тот колледж?
Там учились, да, ребята тоже с инвалидностью. И, то есть, там, в принципе, все было приспособлено для коляски, и то есть мне было абсолютно комфортно там из общежития добраться до учебного заведения, да, где проходили там занятия, лекции, то есть абсолютно без проблем. Ну и вообще всегда как-то там у нас был очень дружный коллектив, можно сказать, наши студенты, потому что всегда, когда нужна была какая-то помощь, настолько были все отзывчивые, то есть даже не было каких-то проблем, кого-то не надо было просить, то есть все друг другу помогали, мы дружили, и сейчас как бы тоже продолжаем дружить, общаться. Я вообще благодарна этим годам. Я даже, на самом деле, всегда говорю, что ничего не бывает, вот, ну, как бы, например, что-то случается, какая-то неудача в жизни, да, и человек начинает рвать на себе волосы и думать, боже мой, как мне дальше жить? Я понимаю, что, возможно, вот сейчас уже, да, прошло очень много лет, и я думаю, можно сказать даже спасибо, потому что я познакомилась с другими людьми, с такими, с кем вот у меня даже есть лучшая подруга, и я как раз познакомилась с ней вот в этом новом колледже, который вот я открыла для себя тогда. И думаю, если бы всего этого не было, у меня бы не было вот моих друзей, у меня бы не было моего образования, не было бы, наверное, тогда вот той работы, где я сейчас работаю, и не было той жизни, которая сейчас есть.
Вот, Анатолий, что-то ты разговорился, я думаю, пора уже приходить ко второй рубрике.
Реальный спец.
И в этой рубрике у нас обычно гости рассказывают о той профессии, в которой они себя считают профессионалом. Профессия профессионалом.
Ничего, Евгений, давай.
Вот, либо, то дело, которое тебе очень нравится, ты им заниматься готова как бы все дни напролет.
Взахлёб, что называется, глаза горят.
А руки делают.
Ты чем готова, да, заниматься так вот?
Вообще, Или, ну, моя мечта, можно сказать, я бы...
Не твоя мечта, а вот в чем ты себя считаешь как бы спецом, профессионалом?
Чем занимаешься? В работе с детьми.
Да. Вот, расскажи об этом, пожалуйста, поподробнее. Это вот как раз уже разговор про сад, я так понимаю. Про школу.
Про школу, да? Про проект с детьми.
Ну, во-первых, почему мне нравится работать с детьми? Потому что чувствуется настолько огромная отдача от детей. То есть настолько они искренние, ты сразу можешь понять, нравишься ты им или нет. И то, что ты делаешь, действительно это важно или это никому не нужно. То есть если взрослый человек, он может как-то скрыть, например, свою неприязнь или быть более корректным, там, не сказать о том, что ему что-то неприятно или неинтересно, или как бы сыграть, можно сказать, роль и быть хорошим актером, то дети, они... в принципе, не умеют это делать, они ведут себя очень искренне, и всегда можно по улыбке, по взгляду, по его заинтересованности понять, действительно ли этот урок ему важен, действительно ли ему важно то, что ты делаешь, как ты с ним общаешься, и интересно это ему или нет. И поэтому, вот, например, говоря о работе в школе, если начать с этого, то есть наши детишки... Очень сложно, например, если для в общеобразовательной школе, если ты дал какое-то задание, там, вырежете снежинку, да, там, или какую-то елочку, сделать аппликацию, то это очень просто для ребенка, он сделал и забыл, то для детишек наших, из нашей школы, то есть это нужно несколько занятий, чтобы ребенок освоил, да, то, что ты ему говоришь. Это может пройти, там, несколько месяцев, для какого-то другого ребенка это может несколько лет, да, быть, чтобы он сам смог это освоить. Но пусть это маленький шаг, но это огромный шаг для него. Огромный шаг для вот учителя, который это делает.
А что это за школа такая? То есть, я понял, это коррекционная школа, и туда дети попадают после, или почему попадают туда дети?
Ну, потому что в общеобразовательные школы, конечно, их не берут. До коррекционной школы, например, восьмого вида, где учатся дети с задержкой в развитии, их тоже не берут, потому что у ребенка там, ну, очень много, да, всяких ограничений, не только умственных, но и физических. И бывают многие коррекционные школы, они просто не приспособлены, да, для, там, для колясочки, да, или там для детей там, с ДЦП и так далее. То есть нет там лифта, пандуса. И не все, кстати, педагоги, то есть у школ восьмого вида, да, где учатся дети с задержкой, у них тоже есть какой-то определенный тест, чтобы ребенок, если он может, да, пройти, например, этот тест, пусть у него там задержка, они его возьмут. Но если он даже не дотягивает до этого уровня, до школы восьмого вида, то они, к сожалению, тоже ему отказывают. И получается, что ребенок сидит дома и, ну, не получает вообще никакого ни образования, никаких навыков, никакой социальной адаптации, то есть он не общается со своими сверстниками, он просто сидит дома. И вот есть такая школа, она называется «Центр наш дом». Там учатся дети с 1 по 9 класс. То есть у них абсолютно такие же уроки, но мы пишем индивидуальные программы для каждого ребенка. То есть индивидуальный подход к каждому.
То есть заниматься приходится отдельным, да?
Ну, то есть нет, у нас есть, или конечно, групповые занятия, но в классе обычно не больше 10 человек. Угу. И групповые занятия тоже очень важны, потому что дети как бы учатся, что не только, да, ты занимаешься мной, а есть еще другие дети, нужно тоже кого-то слушать, нужно уважать, нужно сидеть вместе, там не кричать, не орать. Но есть у нас сложные детки, потому что многие ребята, у них даже не то, что да, там задержки, какие-то умственные отклонения, есть психические отклонения, когда там дети могут кусаться, щипаться, могут кидаться стульями, там, царапаться. То есть... Есть и такие ребята.
Ну, да, вообще работа, сложно работать, вот скажи. Так, мне кажется, у меня бы никаких нетерпений, ничего не хватило, конечно, на такого рода работу.
Это на самом деле закаляет, в том плане, как специалиста закаляет. То есть ты ищешь новые подходы, ты начинаешь копаться в себе, то есть читать литературу, саморазвиваться. То есть ты думаешь, так, вот это вот не подходит, сегодня там я попробую там спеть какие-то песни, завтра я там... там, не знаю, постараюсь включить какую-то классическую музыку на уроки, там, в следующий раз, если не помогает, там, постараюсь, там, полчаса позаниматься одним делом, потом сменить, да, вид деятельности. То есть и постоянно происходит вот такая умственная деятельность внутри себя, как специалиста. То есть ты начинаешь думать, так, вот это, вот это, вот это можно попробовать. То есть если в обычной, да, школе, то есть все идет гладко, и ты как бы особо даже не напрягаешься, то здесь приходится как-то саморазвиваться.
И тренировать реакцию, так, да, понимаю, да, чтобы, да, уворачиваться от стульев.
Школьный двор и смех подружек, самый чистый, самый звонкий. И бегут по теплым лужам босоногие девчонки. И уже других качают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. Записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит моя память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно, школа, школа, я скучаю. Мы учились, мы влюблялись, и с тобой делили тайны. Эти 10 лет промчались, прозвенел звонок прощальный. В сентябре откроешь двери, ты совсем другим ребятам. Школа, школа, я не верю, что прошло все без возврата. Голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно, школа, школа, я скучаю. Мне звонок звенит украдкой, на душе моей истома. Я за чистую тетрадку в сентябре усядусь дома. Напишу, о чем мечтала, всем, кто был со мною рядом. Школа, школа, я скучаю по тебе и по ребятам. Записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно, школа, школа, я скучаю. А записки с голубками все летят.
Меня очень интересует. Маша, скажи, пожалуйста, а ты, получается, занимаешься с детьми всех возрастов, вот школьных, да? Или у тебя есть какая-то своя группа этих детей?
Нет, я со всеми, с 1 по 9 класс.
То есть вот от 1 и до конца?
Да.
Вот, и еще вопрос, наверное, такой, ближе профессиональный, психологический такой вопрос. А вы как-то сопровождаете потом этих деток, или они, в принципе, выходят и в никуда?
Это огромная проблема, потому что получается, что если школы, детские садики, школы, да, еще хоть как-то, да, ребенок может обучаться, то, к сожалению, получать какое-то профессиональное образование впоследствии практически невозможно. Есть по-моему, 1-2 колледжа, где такие дети могут просто ходить как бы на кружок, как дополнительное образование.
Это в Москве или в России?
В Москве, в Москве. Угу. Да.
По России вообще это мало, на самом деле, да, представлено, потому что вот...
И, да, постоянно, то есть мы вот, если какие-то круглые столы, да, какие-то там конференции по образованию происходят, если есть вот возможность, на которых я там присутствую, то я всегда поднимаю этот вопрос. И почему-то вот уже там, сколько я работаю в школе, где-то 3 года, около 3 лет, и почему-то так это все в подвешенном состоянии остается. Я думаю, ну, наверное, все-таки это никому не нужно. И...
Это просто очень сложно, наверное.
Ну, я бы сказал, наверное, хорошо, что есть уже такая школа, куда берут детей с 1 по 9 класс. Будем надеяться, что и дальше у нас что-то придумают.
Да, опять же, вот мне кажется, что все-таки это не задача школы, да, вот отвечая на твой вопрос, сопровождать, да, потом выпускников. Это, конечно, хорошо, что с этим
я
занимаются.
Я спросила, но, не да, про сопровождение как таковое, а про то, куда они выходят. Вот по итогам, ну, да, школы ты получил аттестат. Твой аттестат, он соответствует гособразцу, и ты можешь идти учиться. А что получают подобные вот, угу, образовательные учреждения? Что у них имеется?
То есть, я знаю... Есть справка о прохождении, вот...
Прослушал, да, вот то, что называется,
да,
прослушал.
Вот то, что
занятий
у нас В-класс, да, получается.
Ну, да, в интернатах, вот, 3-4 вида, вот, часто формируются классы.
Я, например, тоже как специалист знаю, что у некоторых детей с сложным сочетанием патологии очень даже неплохо получается делать какие-то действия. И если пристроить его в какую-то мастерскую ремесленную, он вполне может чего-то делать.
Вот я, кстати, об этом тоже хотел спросить, Маша. Вот скажи так вот, ну, между нами, что называется, да?
Мальчиками и девочками.
Мальчиками и девочками. Вот, ну, способны ли дети на какой-то вот труд, да, то есть они могут вот хоть где-то, хоть вот там как-то реализоваться, да, пусть под присмотром, пусть там при в особых условиях, но вообще это вот возможно, или, ну, вот учишь просто потому, что это все-таки социальная функция, и человек не должен быть брошен, в принципе.
У нас, конечно, разные дети есть, но если брать, например, в процентном, да, соотношении, то, я думаю, 5% из 100, то есть могут что-то делать.
Угу, угу.
95%, к сожалению, обязательно должны быть постоянно в сопровождении, обязательно должен быть помощник, так называемый тьютор, да, который либо будет помогать, давать какие-то указания, да, то есть, например, четкие, ясные, и все равно смотреть, что он делает, да, человек, либо должен быть помощник в том плане, что у нас у некоторых детей и с руками, да, там проблемы, я имею в виду...
С мелкой моторикой.
Да, и с мелкой моторикой, там, и с крупной, со всеми делами. Mm-hmm. И поэтому, то есть, можно, идея может быть самого ребенка, да, но выполнять, к сожалению, да, он не может это.
Слушай, Маш, ну вот, да, я, знаешь, еще, чтобы, ну, немножко подвести некую черту, да, угу, сказал бы, что у тебя работа, вообще говоря, ну, очень тяжелая, да, и при этом ты сама по себе человек очень такой веселый и жизнерадостный. Вот как это все сочетается, объясни? Как это, вот ты находишь в себе силы, с одной стороны, чтобы идти к таким сложным детям и чем-то с ними вот так заниматься, а с другой стороны, ну, как-то еще
просто...
силы на что-то другое находится.
Толь, это вот как-то... Сложная работа для того человека, которому, в принципе, либо он, ну, как сказать, никогда это не делал, либо он понимает, что это не его. А когда ты понимаешь, что ты любишь детей, ты любишь то, что ты делаешь, то есть ты любишь рисовать, ты любишь помогать, и ты получаешь от этой работы удовольствие, то есть не в тягость. То есть для меня, когда вот мне тоже многие говорят, у тебя такая сложная работа, я думаю, да ничего сложного, ну, как бы, если я получаю от нее удовольствие, кайф, то я не считаю, что она у меня сложная. Ну да, на каждой работе есть какие-то свои трудности, но, не знаю, я свою работу очень люблю, горжусь ей. И мне кажется, когда ты помогаешь людям, вообще помогать – это так здорово, когда ты видишь, что если ребенок пришел в первый класс, и ты понимаешь, что он вообще, он даже не может там квадратик приклеить, да, он не может, он не определяет цвета, то есть с ним до этого никто не занимался, то и ты видишь, например, через полгода или через год, что ребенок сам может складывать мозаику, что он различает, например, уже 5 цветов, что он может уже там слепить снеговика, там сделать какие-то четкие указания, то ты думаешь, боже мой, какой колоссальный труд мы сделали вместе. И такая гордость вообще за этого ребенка, за себя, как за специалиста.
Ну да, здесь я, Маша, кстати, могу понять, потому что я как бы тоже получал же коррекционное педагогическое образование, и у нас была практика, причем и практика была в сурдосадах, в тифлосадах и так далее. И действительно, вот, когда смотришь на детей, и когда с ними занимаешься, и видишь, что получается какой-то результат после того, как ты с ними занимался, это очень здорово и прикольно.
Это вдохновляет.
Да.
Да. Ты получаешь такое вот колоссальное удовольствие. И вообще, вот я хочу, мы много, да, говорили о школе, но у меня также есть другая же, да, работа в перспективе, там я уже работаю больше 4 лет, и я тоже ее люблю очень, другую работу, потому что там все так интересно, мы очень часто ездим в командировки, там я провожу семинары, тренинги, всякие конференции очень тоже значимые вообще для всех, и очень много регионов, с которыми мы сотрудничаем, зарубежных коллег. И вот постоянно мы общаемся, помогаем тоже друг другу. Новые знакомства происходят. Это тоже так, так классно.
А я, пользуясь случаем, напомню, что в эфире Радио ВОС у нас идет передача.
Ты привет передавай.
Регионы.
Да, да, я вот хочу передать привет всем радиослушателям и напомнить, что на самом деле мы вот тут пьем чай со сливками с Марией Гендалевой. И сейчас как раз, Маш, мы тебя немножечко подробнее проспрашиваем о твоей такой перспективной деятельности.
Угу.
То есть ты менеджер проектов по инклюзивному образованию.
Да.
Вот, давай в двух словах. Мы уже тут терзали всяких разных людей, и Макса Ларионова, и Пашу Обиуха. Что такое инклюзивное образование? И каждый человек, который начинает о нем говорить, мы вот его просим, ну буквально вот пару слов. Инклюзивное образование – это?
Угу. Инклюзивное образование – это включение детей с инвалидностью в общеобразовательный процесс. То есть это индивидуальный подход к каждому ребенку. А мы стараемся, да, наша организация, чтобы детишки с инвалидностью, так как вот мы помогаем людям с инвалидностью в разных областях, то вот конкретно касаемо инклюзивного образования, мы хотим, чтобы все дети с инвалидностью, конечно, они не сидели дома, да, они не получали надомного обучения, они были социализированы, да, в обществе, чтобы они могли обучаться в обычной школе. Конечно, мы не просто хотим, да, вот, включить ребенка и там, спустить его в свободное плавание, нет. Конечно, чтобы для него прежде всего, не только для него, но и для окружающих, то есть для всех, это было комфортно. Не только для ребенка с инвалидностью, но и для его там сверстников, для учителей, для директора школы и так далее.
Такое возможно? Мне кажется, это какая-то такая слишком розовая картинка, нет?
Лет через 10-20, может, возможно.
Нет, но, понимаете, если ничего не делать... И...
Ну ладно, 1-0 в твою пользу, хорошо.
Да,
хорошо.
То надо
мы
же с чего-то
слушаем,
начинать.
Извини, продолжай.
Понимаешь, надо смотреть, если у тебя один ребенок в школе такой, можно добиться и не через 10 лет, а сейчас того, чтобы всем было комфортно.
А если
у тебя 30 детей таких, то, в принципе, комфорт...
То это называется интернат, да, мне кажется, нет?
Почему? Если в общеобразовательной школе учатся, например, 30 детей с инвалидностью, и из них там часть не видит, часть не слышит, часть, не знаю, имеет легкую умственную отсталость.
Нет, конечно, никто не говорит, что это все очень легко, просто и быстро, но надо с чего-то начинать, надо что-то делать. Под лежачий камень вода не течет, поэтому нужно работать во всех направлениях, и все у нас получится.
Я вот так чувствую это уже себя примерно так на лекции, я уже готов делать, Маша, ты меня знаешь, я вот всегда грудью на амбразуру. Скажи мне, вот какие... собственно, доводы против инклюзивного образования тебе приводят. Когда ты ведешь семинары по инклюзивному образованию, тебе говорят, нет, мы не хотим, потому что...
Или их нет.
Или все согласны, а кивают головой, потом уходят и ничего не делают. Как складывается?
У нас разные ситуации бывают. Бывают, когда человек говорит, что он не может. Я ему говорю, ну, а почему, например, вы не можете? Он говорит, потому что у меня нет достаточного образования, то есть, когда я учился там в ВУЗе, да...
А это было 50 лет назад?
Да, то, например, у нас не было такого курса лекций, например, как работать с детьми с инвалидностью. То есть, я не знаю, как с ними работать. Я не знаю, как, например, вот, да, мне говорит учитель, как адаптировать программу в классе, вот как бы, чтобы ребенок с инвалидностью, например, у которого есть задержка, чтобы он вместе со всеми занимался. Но иногда это бывает не то, что он говорит, я не знаю, а это где-то внутри я чувствую, да, что он говорит, я не хочу. А зачем напрягаться, да, если, например, 50...
Если можно не напрягаться.
Если 50 там, лет, да, человек, у него есть уже какая-то определенная, да, программа для всего класса. Никто не выбивается, да, никто там не тормозит. И получается, что все вот эти 30 человек идут на равных, ему не нужно ни под кого подстраиваться, то есть все нормально. Там кто-то хуже занимается, ему там 3-2 ставят. Если он лучше, 4-5. То есть все, не надо... О чем я говорила вот в начале, да, передачи, что... Есть педагоги, которые действительно, да, занимаются делом, которое они любят. И ты готов там саморазвиваться, ты готов искать что-то новое, самосовершенствоваться. А есть такие люди, которые не особо любят свою работу. И я думаю, это не секрет, да, для всех. То есть ты просто делаешь, не знаю почему, эту работу, и не хочешь ничего менять, ты думаешь, что ты отличный специалист, и должны все подстраиваться под тебя, хотя это не так.
Слушайте продолжение в следующей программе. Следите за эфиром Радио ВОС.
Чай со сливками.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.